Сладостное забвение. Даниэль Лори. Эл-Джею, моему единственному вдохновению для влюбленности. Глава первая. Не бывает хороших или плохих денег, есть только деньги. Лаки Лучиано. Примечание. Лаки Лучиано — знаменитый американский мафиози, уроженец Италии, годы жизни 1897-1962. Лонг-Айленд, Нью-Йорк. Елена. Наш дом представлял из себя живописную картину. Красная входная дверь с позолоченным молотком, полы в черно-белую клетку, сияющая лаковым покрытием деревянная лестница и сверкающая люстра. Несмотря на показную красоту, мне всегда было интересно, а если я подтяну за уголок обоев, потечет ли из-за них красная кровь? Если бы всех в мире было видно насквозь, то кровь в этом доме с тихими шлепками собиралась бы в лужи на мраморных полах. Я отрешенно смотрела телевизор в углу кухни и почти не прислушивалась к голосу ведущей, пока с ее алых губ не сорвалось слово «убийство» и не прогремело эхом в моей голове. В горле встал болезненный комок, и я нервно покрутила кольцо на среднем пальце. Хотя и дом, и вся моя жизнь всегда были построены на горах грязных денег, раньше я могла сказать, мол, лично я к этому не причастна. Но в нынешнем году все изменилось. Теперь на моих руках кровь, и чувство вины преследовало меня во снах. Слуги шныряли в кухню и обратно, сервируя стол на террасе для обеда, и каждый раз, когда дверь открывалась, до меня доносились голоса. Заливистый женский смех, оживленная речь кузена Бенита и голос, показавшийся смутно знакомым еще утром, когда я покидала церковь. Низкий, бархатистый и безразличный. У меня от него шевелились волосы на затылке. Я знала, что он принадлежал будущему мужу моей сестры. Отчасти из-за жениха сестры, нет, скорее, стопроцентно, я и пряталась на кухне, хотя никому бы не призналась в собственной слабости. «Ты слишком красивая, чтобы хмуриться, милашка Абелли». Мать вошла в кухню, впустив сюда какофонию звуков разговоров гостей в холле. Я поежилась под весом ее слов. По очевидным причинам мне уже давно не приходилось слышать детское прозвище. Я его немного переросла, особенно когда поняла, что милой меня считали по совершенно неправильным причинам. На меня было приятно смотреть, я молчала, когда следовало, и всегда вежливо отвечала. Я застряла в ожиданиях этого мира, как в тесном платье, оказавшемся не по размеру. Годами я чувствовала себя красивой птичкой в клетке, пока однажды такая жизнь не стала абсолютно невыносимой. И тогда я сбежала. «Не понимаю, зачем ты это смотришь, Елена?» — сказала мама, помешивая стоявший на плите соус в кастрюльке. «Телевизионная чушь только в депрессию вгоняет». Мама была женой Сальватора Абелли, известного босса одного из самых крупных криминальных синдикатов Соединенных Штатов. Иногда я не могла понять, была ли ее наивность просто отрицанием, или же ей правда интереснее смотреть дни нашей жизни, нежели волноваться о делах моего отца. Примечание. «Дни нашей жизни». Американский сериал, идущий на канале NBC с 1965 года по настоящее время. Среди режиссеров Грант Джонсон, Рэнди Робинс.
«Я не знаю, за кого голосовать на выборах», — рассеянно ответила я. Она недоуменно покачала головой, и я подумала, что, пожалуй, для дочери мафиози и впрямь странно обращать внимание на государственные условности. «Папа тобой недоволен», — сказала она, глядя на меня из-под темных ресниц и поджав губы, что всегда означало «у меня проблемы». «Когда папа вообще был мной доволен в последнее время? А чего ты ожидала после того, что натворила?» Прошло уже 6 месяцев, но я могла поклясться. Мать поднимала эту тему каждый божий день. Похоже, она радовалась моей ошибке, как собака, которой бросили косточку, ведь у нее наконец-то появилось за что отчитывать дочь. «Почему ты не подошла познакомиться с Руссо сегодня после службы?» Она ткнула в мою сторону ложкой. «И не говори, что забыла или просто ждала в машине, все равно не поверю». Я скрестила руки на груди. «Я не хотела. Он грубый». «Елена», — укоризненно сказала она, — «ты его даже не знаешь». «Совершенно не обязательно встречать кого-то с подобной репутацией лично, чтобы оценить его характер, мама».
«О, Мадонна со львами», — пробормотала она.
Примечание с итальянского. «О, Мадонна, спаси меня».
«А Адриану он не поймет», — подытожила я.
Мама фыркнула. «Немногие поймут твою сестру Филья Мия».
Примечание. С итальянского. Филья Мия — дочка.
Садовник понимал. Но маме я ничего говорить не собиралась, иначе к концу дня бедняга бы уже очутился на дне Гудзона. В начале прошлой недели папа объявил, что Адриана станет женой Николаса Русса, дона одной из пяти мафиозных семей Нью-Йорка. Мой проступок до сих пор являлся болезненной темой, но эта новость и вовсе вскрыла старые раны. Я была старшей сестрой, следовательно, в мои обязанности входило выйти замуж первой. Но, совершив ошибку, я подставила сестру и отправила ее в лапы мужчины с репутацией. Всем известно, что если в нашем мире у кого-то есть определенная репутация, от такого человека нужно держаться подальше. К тому же Ника — идеальный джентльмен. Ты бы сама это узнала, если бы познакомилась с ним сегодня утром после службы, как планировалось. Утром я сразу же метнулась от дверей церкви к машине, только чтобы избежать вынужденной встречи с будущим мужем сестры. Для отца я изгой, поэтому меня удивило, что он вообще заметил мое отсутствие. Кроме того, я была уверена, что джентльменский образ Николаса Русса — несомненный обман. Отец Николаса умер 5 лет назад, и с тех пор 25-летний Дон, самый молодой из находящихся у власти, стал известной фигурой в криминальном мире. Как и отец, он был жуликом, на его руках больше крови, чем у всех заключенных тюрем Нью-Йорка вместе взятых, а в нем самом нет ни грамма сожаления. По крайней мере, так я предполагала. Если бы он чувствовал какую-либо вину, то телеведущая не сообщала бы каждое утро в течение года о новых жертвах из рода Занетти, семьи, на которую Николас держал зуб за смерть отца. Если вам интересно мое мнение, то ему с таким характером прямая дорога в ад.
«Я уже встречалась с ним, мама».
Она вскинула бровь.
«Правда?»
«Ну, нет». Ее лицо помрачнело. «Но мы обменялись взглядами», — настояла я. И этого оказалось достаточно, чтобы понять, Адриане он совершенно не подходит. Мама закатила глаза.
«Ридиколо». Примечание с итальянского «ридиколо». Смешно, нелепо.
Обменяться взглядами и враждебно уставиться — это ведь одно и то же, верно? Честно говоря, все было чистейшей случайностью. Я спускалась по ступенькам церкви и обнаружила семейное сборище, к которому должна была присоединиться. Папа и мама стояли по обе стороны от Адрианы, а напротив находился Николас Росса. Так в нашем мире обычно впервые встречаются жених и невеста. Браки по расчету — обычное дело для Коза Ностра. Раздраженная происходящим, я неодобрительно прищурилась и одновременно посмотрела на будущего мужа сестры, который вовсю глазел на меня. Вот таким образом и получился пресловутый враждебный взгляд. Повторяю, по совершенной случайности. Но показать обратное я уже не смогла. Если бы улыбнулась, вышло бы в лучшем случае снисходительно. Поэтому я продолжила прожигать Русса взглядом и понадеялась, что меня не убьют. Взгляд Николаса похолодел и стал недовольным. Но спустя секунду напряженной игры в гляделке он повернулся к моему отцу, будто я была невзрачным, пролетавшим мимо листочком. Выдохнув, я решила спрятаться в машине. Ни при каких обстоятельствах я не собираюсь пересекаться с молодым мафиози после такого провала. Лучше избегать Дона до конца дней.
«Хватит беспокоиться. Просто доверься отцу».
Я издала задумчивое мычание, поскольку до меня донеслась реплика Бенита о пользе будущего брачного союза для взаимного сотрудничества по какому-то оружейному договору. Сестра была пешкой в очередном крупном торговом соглашении, только и всего. Как романтично. Впрочем, мы всегда знали, что этот день настанет. Я никогда не надеялась на брак по любви, как и Адриана. Одна проблема. Сестра была уверена, что уже полюбила. Садовника.
«Елена, узнай, готова ли Адриана к обеду».
«Вчера вечером она сказала, что не спустится».
«Спустится!» —
огрызнулась мама и пробормотала что-то на итальянском. Я неохотно отлипла от стола и вышла из кухни. Голос телеведущей нагнал меня в дверях, снова обронив слово «убийство», что смахивало на явное предостережение. Из старинного проигрывателя звучала песня «Вечером в Риме».
Примечание. «On an evening in Roma». Песня, которую исполнил американский певец и актер итальянского происхождения Дин Мартин, годы жизни 1917-1995. Авторы композиции Алессандро Таккани, Нан Фредерикс, Умберто Бертини. Песня выпущена в 1959 году. Я направилась к лестнице, попутно окинув взглядом людей в холле. Среди прочих были папа, сестра моего отца, ее муж, несколько кузенов и брат Тони, сверлящий взглядом Николаса. Кстати, Тони стоял в стороне, прислонившись к стене и спрятав руки в карманах черного костюма. Его девушка не была итальянкой, поэтому ее редко приглашали. Маме она не нравилась лишь потому, что встречалась с ее сыном. Я любила брата, но он оказался импульсивным, безрассудным и жил по принципу: «Если мне кто-то не нравится, я пущу в него грёбаную пулю». И, вероятно, теперь у него чесались руки пристрелить Николаса Руссо. В прошлом эти двое уже пересекались, и стычка не закончилась ничем хорошим. Взгляд зацепился за впечатляющую молодую женщину с интересным стилем. Она стояла рядом с мужчиной, которого я считала ее дедушкой, ровно до тех пор, пока он не схватил ее за зад. Она поджала губы, как будто все это — досадная помеха. На ней была накидка из норки в июле, легкое платье оливкового цвета и сапоги ботфорта до бедра. Длинные темные волосы не спадали на плечи плавными волнами, а накладные ресницы и крупные серьги-кольца делали ее похожей на ходячую рекламу 70-х. Для окончательного завершения образа она надула и лопнула пузырь из розовой жвачки и неодобрительно покосилась на меня, словно мой стиль опоздал на 40 лет. Если где-то и когда-то и сталкивались полные противоположности, то это точно были мы с ней. Я положила руку на перила и почти вышла на финишную прямую, практически достигнув цели, когда за моей спиной раздался голос отца.
«Елена, подойди сюда».
Желудок ухнул куда-то вниз, и я закрыла глаза, признавая поражение. Я замешкалась, но всего на секунду. Этому голосу не возражали. По дороге к отцу, стоящему рядом с Николасом, у меня вспотели ладони. Когда я приблизилась, папа взял меня под руку и улыбнулся, однако улыбка не отразилась в его глазах. Папа выглядел лет на 10 младше своих 55 и мог похвастаться лишь несколькими седыми прядями в черных волосах. Он всегда облачался в костюмы, на которых вы не смогли бы найти ни единой складки. Но образ джентльмена был лишь фасадом. Когда мне исполнилось 7 лет, я воочию видела, как именно он заработал свою репутацию. Я наблюдала за разборкой через приоткрытую дверь его кабинета.
«Елена, это Николас Руссо. Нико, это Елена, моя старшая дочь».
Я разыгрывала подобный спектакль уже сотни раз, в разные дни, с разными мужчинами, но сейчас воздух застрял в горле, словно, если я подниму глаза, меня столкнут с доски в кишащую акулами морскую воду. «Он просто человек», — напомнила я себе. «Человек с наихудшей репутацией во всем Нью-Йорке. И зачем я на него тогда уставилась?» Сделав глубокий вдох для храбрости, я все же приподняла голову, чтобы разглядеть жениха сестры. По позвоночнику пробежала горячая волна, когда я встретилась с тяжелым взглядом Николаса. Светло-карие глаза цвета виски со льдом и плотные темные ресницы. Они придавали ему хмурое выражение, будто он щурился на солнце. А на меня этот молодой мужчина смотрел так, словно ему представили кого-то из слуг, а не сестру будущей жены. Я на несколько сантиметров выше Адрианы и не расстаюсь с каблуками на людях. Но даже так я не доставала макушкой до подбородка Руссо. Мне очень сильно захотелось отвести взгляд и сфокусироваться на черном галстуке на уровне моих глаз. Но казалось, что если я отвернусь, то проиграю. И я выдержала взгляд Дона. Мой тон был вежлив, как и всегда.
«Приятно.
Мы уже знакомы».
«Мы что?»
Безразличный голос Николаса буквально пробежал по моей спине, вызывая странную дрожь. Он толком еще ничего не сказал, а мне почудилось, что я стою на территории Руссо, а вовсе не Абелли. Как будто все пространство вокруг него автоматически принадлежало семье Руссо, где бы он ни находился. Папа нахмурился.
«И где вы успели познакомиться?»
Я с трудом сглотнула. Во взгляде Николаса заиграло что-то опасное и веселое одновременно.
«Сегодня в церкви. Помнишь, Елена?»
Сердце захолонуло. Почему мое имя на его языке звучало так, словно Николас действительно давно со мной знаком? Папа напрягся, и я сразу сообразила, почему. Из-за развязного тона он подумал, что я с этим мужчиной занималась чем-то непристойным. Кровь бросилась в лицо. Одна ошибка, совершенная полгода назад, и теперь отец думает, что я подкатываю к жениху родной сестры? Я заморгала в негодовании.
И это за краткий, не столь уж и враждебный взгляд?
Николас нащупал мою слабость и открыто издевался надо мной. В груди зашевелилось недовольство.
Не согласиться с Доном, которому отец наверняка верит больше, чем мне, значило усугубить ситуацию. В итоге я ответила максимально непринужденно.
«Да, папа, мы пересекались. Я забыла куртку в церкви и столкнулась с Николасом». Я слишком поздно поняла, что сглупила. На дворе стоял июль. На службе на мне не было никакой куртки, и Николас, конечно, оказался в курсе. Он вытащил руку из кармана и провел пальцем по нижней губе, слегка покачав головой, дескать, он впечатлен, что я ему подыграла, но чуть разочарован, что я сделала это настолько плохо. Мне он не нравился. Совершенно. По венам пробежал холодок, пока отец неуверенно переводил взгляд с Николаса на меня и обратно.
«Хорошо», — наконец сказал папа, похлопав меня по руке. «Тогда все в порядке. Я уверен, у Ника есть к тебе вопросы касательно Адрианы. Ты знаешь сестру лучше всех».
Мои легкие вспомнили, как дышать, и я глубоко вздохнула. «Да, папа. Я бы лучше земли наелась». Входная дверь распахнулась. В дом вошел брат моей мамы и советник отца, Марко, в сопровождении жены. Папа попрощался с нами и отошел их поприветствовать, оставив меня наедине с мужчиной, чье присутствие начинало меня почти физически обжигать. Он смотрел на меня сверху вниз. Я смотрела на него снизу вверх. Уголок губ Николаса дернулся, и я осознала, что забавляю его. Щеки побагровели от возмущения. Раньше я бы пробормотала что-нибудь милое и удалилась, но это было раньше. Теперь же я никак не могла сохранять вежливую мину, глядя в глаза Николаса или Ника, без разницы. «Мы не знакомы», — твердо сказала я. Он надменно вскинул бровь.
«Уверена? А мне казалось, ты уже успела все обо мне понять».
Сердце забилось столь быстро, что мне стало страшно за собственное здоровье. Я не представляла, что ответить, ведь он был прав. Тем не менее, диалог никоим образом не опровергал ни одну из моих догадок. Николас равнодушно разгладил галстук на груди.
«Сказать, что бывает с теми, кто болтает о других, слишком много компрометирующего».
«Их убивают?» — выдохнула я.
Взгляд Николаса скользнул по моим губам.
«Умница».
Его голос был низким и мягким, и я почему-то на миг предположила, что сделала нечто очень хорошее. Он повернулся, чтобы уйти, но внезапно передумал и шагнул ко мне вплотную. Сердцебиение сбилось. Наши руки столкнулись, меня словно опалило огнем. Дыхание Николаса защекотало мою шею.
«Приятно познакомиться, Елена».
Теперь он произнес мое имя так, как и должен был сделать, без всякого подтекста. Мол, он просто вычеркнул меня из списка дел, прежде чем удалиться. Я не шелохнулась, глядя перед собой и рассеянно отвечая на вопросы родственников. «Итак, таков мой будущий зять». Мужчина, за которого выйдет сестра. Может, это и делало меня ужасным человеком, но часть вины свалилась с плеч и вылетела за дверь, пока порог дома переступал очередной гость. Внезапно я обрадовалась, что подобная участь выпала Адриане, а не мне. Глава вторая. Ничего личного. Чистый бизнес. Отто Берманман. Примечание. Отто Берманман. Бухгалтер организованной преступности США. Годы жизни 1891-1935. Елена. Все было даже хуже, чем я предполагала. Адриана занималась тем, что аккуратно сворачивала блузку и укладывала ее в лежащий на кровати чемодан. На ней была футболка-оверсайз с изображением мультяшной канарейки Твитти и яркие рождественские носки, а по всей комнате валялись рулоны туалетной бумаги. Несколько лет назад у Адрианы случился бунтарский период, и она обрезала волосы под мальчика. Я никогда не видела мать в таком ужасе. Сестра лишилась кредитки и посещения театрального кружка в учебном заведении для девочек, и каждый день в течение месяца на нее обрушивались полные негодования взгляды. Теперь стрижка превратилась в стильное удлиненное каре, но я навсегда запомнила, что самостоятельно подстричь волосы в этом доме означало смертный приговор. Темно-синие стены, белая лепнина под потолком, золотые акценты. Комнату Адрианы можно показывать в телевизионном шоу. Если бы спальня не выглядела так, как будто в ней стошнило дизайнера костюмов.
По стенам развешаны постеры известных постановок вроде «Великого Гэтсби»,